Бхакти по-другому. Любовь это бхакти это любовь. А то, что мы говорим, любовь и бхакти, это одно и то же слово. Если любовь от чего-то зависит, значит она любовью не является. Так и бхакти. А Вриндаван город преданных.
То есть если там баба Джайпури, то
да может быть все что угодно. Да. И то поэтому.
Да, тут не надо так.
Да нет, ну нигде не надо. Ну в том смысле, ну это просто потому, что кальюга. Раньше, если бы заметили такой бы, раньше, если женщину не затем заметили, камнями забили бы, да и все. А сейчас даже как-то так и с Бабаджи. Раньше, если брахмачари попробовал пищу скушать, подвергнутой термообработке, что-то сваренное, его за этим застукали, он должен сразу самоубийством закончить жизнь. Да. Вот травку чипай, которая выросла вот просто так, и все. Вот. А сейчас брахмачари, как посмотришь, как они едят. И ничего.
Да.
То есть немножко другие стандарты. Немножко. Ну, дело вот в чем. Что в некоторых традициях, то, что я сказал, Ахам Брахмачари, ну, там просто саньяси приходит и все. Да. Так, ну что, ну начали, наверное, да?
Да.
Давайте.
Слушайте, а что значит в наше время не работает на дублёрке?
Еще раз.
И что значит в наше время не работает на дублёрке?
В наше время, что работает на дурьёвском?
Не работает на дурьёвском. Ну, пишмобед, работает на дурьёвском, служил
он. Ну, на дейтараж, который, если...
Да,
да, да, да.
Что значит в наше время, это на
дурьёвском? Ну, то есть... Законы не меняются. Закон могут отменить, как вот там... Пришёл Шичитани Махапрабху и там подменял очень там много чего. Ну как подменял? Он просто сказал, раньше через, ну, к Богу через закон можно было прийти, а сейчас. Сейчас я вам так сам пришел к вам, да и все. Вот. И поэтому те, кто цеплялись за закон, они стали, ну. То есть раньше духовная практика была соблюдение закона, а сейчас немножко по-другому, с другой стороны зашли. Но законы-то остались те же самые. Один из законов гласит, что, например, когда судит там этот Ямараш, он смотрит на что? Не на сам поступок, а на мотивацию. Потому что мотивация – это вектор, куда все направляется. Мотивация – это желание живого существа, который говорит, вот эти все свои усилия мои должны, ну, направлены вот для этого. Для этого. И внешние, какие бы усилия ни были, внешние они могут быть хорошо выглядеть, но Господь, учитывая желание этого, и результат мы видим разный. И поэтому в любой структуре есть какой-то командир, и если этот командир куда-то идет, то если я просто, ну самый замечательный, все качества хорошие, у меня честно, я вот чистый, я праведный, скажем, да? Я служу негодяю. Не, негодяй просто он это для себя делает. Просто для себя. Не для народа служит, а для себя. То все мои качества будут иметь огромный разрушительный эффект. Потому что он просто, это меня будут просто использовать как ружье, как базуку. Стрелять по своим получается. Просто будут прикрываться садху, и сейчас это делается сплошь и рядом, если вы не замечаете. Или замечаете. Каким образом? Кто-то что-то сделал, а вот Рупа Госвами на этот счет, это называется вырвать из контекста, сказал вот так, и что ты будешь крыть против Рупа Госвами? Ничего ты не скажешь. А вот Прабхупада, а вот Иисус тогда сказал, по какому поводу он сказал, чего сказал. Ну вот так вот, как раз, как козырная карта. И человек, который, ну, не отягощен интеллектом, он сразу сдается. И поэтому бхакти, как было сказано, это начинается тогда, когда человек начинает думать. Думать — это означает принимать решение и принимать всю ответственность на себя, так же, как принимает ответственность на себя влюбленный человек. Ему никто не говорит, что надо делать, он сам это думает. Вот. Человек, который не влюблен, он смотрит, как бы законы не нарушить, как бы, чтобы ему ничего не было. Потому что, в принципе, он даже не знает, что ему делать, он решения не принимает. Вот. И поэтому Бхишмадева, который стоял и всю жизнь стоял за этого, он просто, знаете, он просто ушел со своего поста. Никто его там не просил. Он был заточен под это место. Это место, его было служение, его готовили к этому, его готовили на райские планеты, его свозили, там, вымуштровали, дали знания специальные, все, ты готовый принц, царь, садись. И когда он немножко там, ну, еще рядом был, там вот, ну, надо было, чтобы папа отошел, где он не появлялся, там все кричали, все были счастливы, все было хорошо. Но потом он взял и уступил трон. Кому? Кому? Помните эту историю? Кому он уступил трон? Никто же его за язык-то не дергал. Он решил это обет дать, видите ли. И все полубоги сказали, какой крутой обет. А папа говорит, ну... И он говорит, не, я же слово дал. И потом все приходили, мудрецы приходили, духовный учитель говорит, надо тебе жениться, надо занять трон, это все такое. И все. И человек с самыми лучшими качествами на то время стал просто рабом. Он так говорил, я узник Хастинапура, я привязан к нему. И много-много чего плохого принесли, потому что вот такую игрушку в руках негодяев, знаете как. Был Саул, который травил Давида, потому что видел в нем конкуренцию. У Саула был сын, Елисей, по-моему, который был тоже такой готовый принц. И когда Давиду надо было убегать, потому что его замыслили убить, с ним ушло там 30 человек всего. И он по всем законам был возмутитель спокойствия, какой-то пастух пришел, выскочка. А тут уже все налажено, государство, все хорошо. Это государство победило. И Давид был военачальником. Но потом просто из зависти его понадобилось убить, потому что народ видел, что у него больше качеств, чем у того Саула. Елисей пришел, предупредил, этот Давид говорит, ну пошли со мной. Он говорит, нет, не могу, там же папа. И вот этот Елисей был замечательной личностью. Ну не как вот тот Бхишмадева. Но он также погиб, и все его качества, и все, кто был рядом с Саулом, все погибли. И там было очень много хороших людей. И им это в праведность не вменилось. Потому что не важно, какие у меня качества есть, важно, на что я их направляю. Вот. И ничего изменилось, не изменилось до сих пор. На это приходит человек и говорит, просто не буду называть, у нас вот такой депутат перед выборами, такой депутат, надо за него проголосовать, и он поддержит наше движение. Я говорю, чего это ради? Я голосую за кого я хочу, если даже он не поддерживает наше движение. Причем вот это, да? Это называется, вот на таких, таких больших, таких крупных личностях показывает, что можно как бы стратить и на высоком уровне. Можно продаться. Вот помните три искушения Христа, да? Перед тем, как Иисус начал проповедовать и полностью свободен, и он был неотразим, и ничего сделать с ним не смогли, его трижды искушали. Пришел этот сатана и говорит, давай, может тебе хлебушка надо? Он говорит, нет. Потом, может тебе власти надо? Нет. Может быть, кстати, что он сказал? Видишь вот это вот, он его вознес там на вершину, говорит, видишь вот это все чье? Мое. И вот этот мир чей? Божий, думаете? Нет, не Божий. Вот. Ни с одной структурой нормальной религии не имеет ничего общего ни с одной структурой этого мира. Говорят, вот этот путь духовный такой пробили, такая асфальтированная дорога, только вот дело и процесс пойдет. Нет, тут асфальтированы только дороги дьявола. Каждый как альпинист сам, и у него будут вот это вот. Так вот, современная религия ни одна не избежала того, которая приняла предложение сатаны. Все три. Все три. То, что он предложил Христу, и Христос сказал «нет». А потом христианство потихонечку начало с мира затаскивать. Это. Я сейчас говорю о всех вообще. О всех. Немножко этого, немножко это. В бытность Христа, в бытность Прабхупады, в бытность Будды. Было такое? Сейчас в Будде смотришь, такие мантры, такие все золото. А раньше Будда сидел там, птичьи какашки падали, он их кушал и все. Вот все храмы. А что было? А какие вещи были? Какие тесты были тогда? О, серьезные тесты. А как наказывались отступники от религии? Как наказывались, да? А сейчас, видно всем негодяй, что вор должен сидеть в тюрьме. Вот мы сейчас вот только говорили об этом. Если вор должен сидеть в тюрьме, как этот Жигов сказал, народ не интересует, каким образом я туда его посажу. А сейчас, если человек выбрался на какой-то уровень, особенно религиозный, его вообще тут нельзя спихнуть. Но если постараться очень, то очень можно. Можно. И мы со священных писаний знаем, что это раньше, когда религия была в силе. Я, знаете, я старомодный человек. То есть в том смысле, что религия не устарела. Тебе говорят, вот она устарела, это раньше, там вот они там шлялись по пригоркам, проповедовали с бугра, а сейчас тут надо на лавочках и все правильно, и тут детей давайте организуем, они нас поют, день рождения поздравят. Ничего это нет в священных писаниях, нет ничего вот этого. Вот. Но зато там есть то, чего сейчас нет в храмах, в церквях, этого нет. Понатащили слишком много, и суть как-то потихонечку ушла. А суть была такая, если человек предал или покачнулся чуть-чуть, а вот чтобы для пущей важности взять такой пример, потому что есть религии такие, на вид они разные, но они, потому что, почему? Потому что Господь приходит в разных настроениях. И говорят, вот наш Бог такой, ваш Бог такой, Бог один и тот же, но приходит в разное время, в разных настроениях. Я на работе в одном настроении, да, и у меня задача другая стоит, а дома я немножко другой. Так и Господь приходит. Вот он пришел как Иисус. Не Господь, а Сын Божий, если более так. Вот и как? Вот служил, и смиренно Богу служил, да будет воля твоя, и весь мир его любит. Но когда он натыкался на книжников фарисеев, он просто плеточку брал, и они от него бежали очень далеко. Вот. И апостолы. То есть вот. Ну, смирений некуда, да, Христос, Иисусик, то еще дразнит, Иисусик, А когда эти пришли, бригада начала собираться, апостолов, помните? И там пришли двое, муж и жена, говорит, мы тоже хотим с вами. Они говорят, да, но у нас это как-то такая зондеркоманда, и люди, которые вот идут с нами проповедовать сейчас, у них своего вообще ничего не должно быть. Все продай, неси сюда. Можете на местах там все иметь, но у нас такая ударная колонна. Они говорят, все продали. И тогда переспрашивают, ты все продал? Муж пришел, он говорит, все продал. Бах, и умер сразу. Потому что он все продал, а часть себе оставил. Жена приходит еще, и раз, понесли. Жена приходит, а где муж? Да, вот это. Ну что, там все продали? Да, конечно, что, ни копейки не стали. Бах, умерла, раз, вторую понесли. Вот такие тесты были. Это христианство. А если сейчас кто-то соврал перед алтарем, и земля не разверглась, это значит, что означает? Ну что-то нет никакой религии.
Это все.
Если на глазах у всех творится беззаконие и ничего не происходит, значит там и хорошего ничего не будет происходить. Потому что это значит, религия захвачена миром, а более точно она захвачена князем мира сего. И этот храм ничем не отличается от обычного развлекательного заведения. Там играются преданное служение, там ничего не происходит. Потому что нельзя победить этот мир, спасти этот мир методами этого мира. Ни в какой никогда религии не будет лучше театра, чем театр в миру. Он много раз стоит, там профессионалы играют. Никогда не будет лучше театра религиозного, потому что оно вообще не предназначено. Никогда маркета не будет религиозного лучше, чем вот эти вот, там Билла, например. Видели храмы, и там типа Билла рядом. Никогда этого не будет. Мы никогда не догоним мир. Потому что в религии есть нечто то, чего в миру нету. И не надо соревноваться. Сейчас у нас будет много денег, и мы победим и спасем этот мир. Да нет. У 3% населения земного шара находятся практически все деньги мира. Все. Эти 3% от макушки до пят проданы дьяволу. Остальные 97% за вот эти остатки дерутся просто. А эти вот управляют и все. То есть если мы там как-то вот как-то скопим и что-то, это не метод. Не метод, не этим привлекается. Вот это религия. А то, что это делается еще, что утверждает настоящая религия? Сейчас вот такие пошли вещи всякие. Эпоха Водолея, что надо ступени бабки. Я поругаюсь, значит, ступени бабки, потому что они меня, честно, достали так. Ступени бабки. Это хорошо, ступени бабки. Что ты сначала выходишь на этот уровень, на этот уровень, на этот, там симптоматика рассказывает, да, для своей диагностики. Вот. Это все хорошо. Но не надо забывать, что бхакти — это просто служение, бхакти — это просто любовь, и любовь вообще ни от чего не зависит. Ты приходишь, и ты сразу можешь любить и служить. Если ты ищешь там своего предназначения, как бы круто послужить, прийти в храм в престижном месте, как-то чисто вымытым, что-то такое делать на виду. Нет. Потому что давайте опять обратимся к истокам. К истокам, как религия начиналась. Она начиналась с того, что Иисус собирал кого попало, лечил, а потом говорил им: ребята, надо вот так жить. Он сначала им помогал, а мы сначала им объясняем: будете делать так, будете жить, как вот я такой сытый и довольный. Вот это не религия. Это не религия.
Кирилл Спартан отвечал наоборот, он сначала что-то спрашивал, готовы ли вы вот так жить, а потом я вам расскажу, как можно исцелиться.
Ну, кто его знает, Нострадамус был очень чуткая душа. Я о нем, ну, воспоминания читал там, ну, не знаю, насколько оно правда, потому что вокруг таких личностей очень много спекуляций. Но факт то, что он не брезговал никем. Самая известная личность, она как раз как-то вне религии, хотя официально сейчас она относится к католицизму, это мать Тереза. Ее служение началось с того, что она в помойке нашла ребенка брошенного и выходила. Служение начинается с того, я что-то делаю не для себя. Господь смотрит, если ему это нравится, он там множит на 100, потом на 1000, потом на дальше. Вот. А если это делаю для себя и даже хорошо получилось, он смотрит, Может, наполовину убавляет даже. А может, вообще может на ноль это все. Почему? Потому что вектор неправильный, и если я достигну совершенства, а методы одни и те же. Но мотивация главная. Приходит человек и говорит, вот надо помочь, и мы говорим, о, вот тот вот хорошо лечит, вот иди к нему. Если он к тебе пришел, это значит, ты можешь ему помочь. Если ты считаешь, что ты что-то там читал и этому доверяешь, ты можешь ему помочь. А если у тебя не получается ему помочь, это знаете, что означает? Что меня беспокоит не помогу ли я ему, а как я буду выглядеть после этой помощи. То есть, ну, мой статус беспокоит. Мой статус. Вот это такая мелочь, это вот секрет успеха или неуспеха. Основной. Там много есть других, там есть карма, есть там, ну, много чего. Потому что были вещи, например, вот целый Махарадж умирает, и там куча народа не может ему помочь. Или там много людей были не заинтересованы, чтобы Христа распяли. Ну так было надо. Бывает, ну, такое, да.
Надо было, чтобы распяли?
Конечно, если бы его не распяли, христианство
бы
не...
Если бы не распяли, то поднялся бунт. Был бы вот какого-то там... как они там, фарисеи, или как там кричали, казнить, Варнаву отпустили, убийцу там этого, а Христа, если бы не было бы этого, то поднялся просто, переменился мир.
Против и Христа римляне ничего не имели. Римляне ничего не имели против Христа.
Ну а что ж тогда они начали бояться тех людей, которые начали кричать казнить?
Потому что Иудея была просто оккупирована римлянами, она была как это, ну, доминион. Вот, и, а поскольку народ был послушен книжникам и фарисеям, то они прислушивались, и они через них управляли народом. Ну, легче. Они их там прикармливали. Вот, а книжники и фарисеи, их власть покачнулась с приходом Христа.
Но они начали сомневаться
просто. Не, он им конкретно запретил быть. Потому что суть книжников фарисеев и очень правильная суть. Раньше духовная практика сводилась к исполнению закона, что называлось судить. Человек приходит, а ты говоришь, вот так не так, так не так. Иди через недельку зайдешь, расскажешь, как у тебя сдвиги. А он говорит, не судить, а не как так судить, это же наша главная специальность. Он говорит, чтобы у вас была власть судить, теперь я даю вам власть прощать. А чтобы власть прощать, надо сострадание, надо не себе думать. Он взял и все сверху на голову поставил. Но они не хотели переквалифицироваться. Сейчас очень много в различных конфессиях говорят, вот заучат какой-то там вот этот вот религиозный сленг, чтобы было непонятно. Говорят, сами не понимают, что не понимают. И, наверное, им это выгодно, потому что если не поймут, то придется перестраиваться. И быть похожим на Бога придется. Бог какой? Который прощает, который никогда не судит, которому самому до себе ничего не надо. Вот. Именно таких он забирает, а не тех вот выученных, вышкаленных. Вот. И поэтому, когда приходит каждый новый ачария, он меняет язык просто. Меняет язык, все называет своими именами, притчами, всем понятно. Вот. И старая власть, она, конечно, недовольна. Почему? Потому что они что-то с той доктриной имели. И тогда начинается война. Война. И духовная практика всегда слагается из четырех вещей. Четырех. Это молитва, пост. Причем какая молитва? Молитва не такая, которая ходит так. Свято выглядят и ходят. Молитва, когда об стенку лбом человек бьется, когда Христос там о камень себе лоб разбил, вопил, написано в Библии. Когда Шрила Прабхупада катался по полу. Эпилепсия вообще считается божественной болезнью. Вот такая молитва доходит. А не так вот, театрально. Четочки там.
То есть вы говорите выученные, да?
Не, не то что выученные. Человек... Господь, он такой интересный, он берет только 100%. Разведенки ему не надо.
Когда я молюсь, я молюсь за всех. Я, то есть, молюсь от души. То есть, что у меня они там очень наши и так далее.
Если человек молится от сердца, он это молится в заперти от всех, чтобы, не дай Бог, кто его не увидел. Потому что если его увидят, ему станет стыдно.
Ему стыдно. Это же церковное пробуждение. И для этого он
в Библии есть такой эпизод, когда одна женщина пришла, но не было ни детей, очень долго не было детей. Она была, там была вторая жена, первая жена там каждый год рожала, рожала, и муж говорит, что тебе надо, и он любил, кстати, вот ту первую бездетную. А ей так хотелось ребенка. Она пришла и стала молиться, священника и выгнал. Он говорит, тут по трезвому надо заходить, ты пьяная пришла. Он ее принял за пьяную. Вот это молитва. И Бог послал ей ребенка, который потом перевернул весь Израиль. Вверх ногами. Всех привел к Богу. Вот это молитва. И это молятся такие люди, а мы думаем, что мы можем потихонечку и шепотом. Оно тоже, конечно, очищает. Очищает. Очищает, и всякая нечисть от нас отлетает, если мы так. Но однажды должно перейти, каждый из нас должен пройти метаморфозу. Метаморфоза, когда человек аж крючит, когда он вверх ногами встает, когда он не знает, где у него нога, где рука, как вот в фильме ужасов, когда там из волков человека или наоборот, там вот в фильме ужасов, знаете, такие метаморфозы. Вот такая молитва превращает из человека, который по сути животное, который из чувства самосохранения, все его действия, и когда в нем вот это сострадание, он превращается в нечто. Его вся энергетика меняется. И тогда он становится очень и очень сильный. Но этому предшествует такой молитвой. Да, эта молитва, его нельзя сымитировать, и нельзя, так, сегодня я вот так вот помолюсь. Это надо, чтобы человека достало очень сильно. А чтобы человека достало, надо, чтобы случились события, которые его достанут. Эти события будут очень жесткие. Если мы их не закажем, Господи, вот я хочу быть в такой вот месте, в такой роли, если... Господь говорит, ты точно хочешь? А ты знаешь, что это такое? И много раз будет меня не пускать. И если я все-таки вымолю, потом вся преисподняя на меня это псы это спустят, и потом мне будет очень плохо, и потом меня когда достанет, и потом тогда я так смогу помолиться. Вот. Вот с этого момента начинается духовная практика. Еще надо выпросить. Она не так вот просто. Вот я пришел в церковь, и все, война кончилась. Да нет, если духовная практика начинается, война только начинается. Вот это молитва. Дальше пост. Пост это не соблюдение кадыши вот так вот, вот так вот. И люди, мне смешно, говорят, где тут этот наш вайшнавский календарь или христиан? Когда надо пост прервать-то? Ай-яй-яй-яй. Пост это когда я отрываю от себя, чтобы голодного накормить. Вот это пост. А то просто очистительная практика. От себя отрываю. И нет избытка. Когда я просто жертвую. Потому что вот это служение, да, оно смотрите как. Люди занимаются всю неделю своими делами, потом пришли в храм, вот мы много служим. Поплясали, потанцевали, спели что-нибудь, пообщались, рассказали им какую-то сказку древнюю, какой Бог хороший, и вот святой вот тогда так здорово поступил, и вот тех демонов так наказали. Все, мы послужили Господу, поели освященной пищей, разошлись там. Нет. Настоящее служение. Я служу, спас человек 20 или 100. Потом в храм пришел, и вот это все сделал, это я отдохнул. И потом опять пошел спасать народ. Вот что такое настоящее служение. Понимаете? То есть что для одних это называется служение, для настоящего служения это просто ты пришел отдохнуть и пообщаться с такими же служаками. И это настоящая религия. А вот то бутафория. Религиозная погремушка, которая не просто никуда не ведет, оно закрепощает меня на материальном уровне, и я думаю, что я молодец, я прогрессирую, что я войду Вот я войду в свое служение, вот я войду в свое предназначение, и тогда всем буду направо-налево помогать. Нет. Наше... это очень просто. Вы знаете, где мы больше всего востребованы? Вот мы, вот, меня не ценят, меня не ценят. Меня не ценят там, где я нужен. Да? Вот где я кому могу помочь, меня там ценят. Да, конечно, ценят. Я же могу кому-то помочь. Каждый из нас всегда кому-то может помочь. Вот с этого начинается служение. Бхакти, любовь. А потом это можно шлифовать, конечно. И потом, когда у меня это, я во вкус войду помогать, это приятно помогать. Потому что, наконец, я просто, не просто деньги получила, а я, вот эта благодарность, и душа купается в этом, она вот, чувствует себя в своей тарелке, это нормально. Это не просто мне льстят, а большая разница, очень ощутима. Когда я вот это, ручи называется, вкус у меня появляется, Господь говорит, о, вектор окреп, направление правильное, на ему еще больше. И еще больше хромых, хворых приходит. Вот. А потом как-то оно... И кто-то начинает это завидовать. Вот он целитель, там что-то такое. Он только говорит. А ты знаешь, что до этого он нянькался, раны перевязывал там десятилетиями, может быть. Вот, ты знаешь его, с чего он начинал. Как там мать Тереза. Ей потом приносили миллионы долларов. Не у всех еще брала. Потом это конфессия драться за нее стали. Кому же она принадлежит? А когда она начала вот эту свою деятельность, они сказали, фу, она же ушла из монастыря. Она там преподавала биологию, что-то такое, не помню. Ушла и стала вот просто там по Калькутте ходить и собирать всяких хворых, от которых медицина отказалась, родственники отказались, там мухи их обсели. И приводила к Христу за 3 часа. Просто отмывала его, целовала в лобе, и он, никого не проклиная, ничего, или умирал, или оставался жить. Те, которые оставались жить, и теперь храмы, памятники, города в ее честь. Вот она. А сколько против нее было? Ну, кому она помешала, скажите, мать Тереза? Кому помешала? Очень сильно помешала. Она ставила под сомнение деятельность официальной церкви. Ей запрещали. Она еле-еле вывалила там какой-то барак, чтобы она куда вот этих вот своих хворых это еле-еле. Там 7 лет прошло, потом еще. Потом храмы там целые пошли. Дома любви называется. Это была духовная брань. Духовная брань — это 3-я часть, без нее обойтись нельзя. Когда действительно от Бога тебе что-то придет, и ты начнешь это делать, вот мы сейчас разговаривали, ты будешь это делать нелогически, потому что Господь не идет логическим путем. Это сразу, почему не идет, потому что его нельзя поймать. По логике можно выследить, да, как Шерлок Холмс, раз и выследил. Потому что, как в каком-то фильме я видел, каждое преступление оставляет финансовый след. То всегда можно, а кому это надо? А Богу непонятно, зачем это кому надо. Там, ну, вот это называется альтруизм или сострадание, которое не имеет причины. Если имеет причину, это уже не является, не подходит под категорию сострадания. Вот, и... В результате этой духовной брани человек полностью... от социума, от всех систем как-то отходит. То есть он их не проклинает, ничего, но он в них находится, но не зависит от них. И система это не очень нравится. Вот. И они его начинают уничтожать. И что они могут уничтожить на человеке? Они могут содрать с него все лычки, которые система награждает. Ты у нас там генерал-лейтенант, раз, давайте оборвем с тебя погоны. Ну, если он с Богом, что обдирай, не обдирай, да. Он просто могут принадлежность к этой системе. И то есть человек социально умирает. Умирает. И даже не пробуйте, и не прорывайтесь это начать делать, и пока не заручитесь Господу Богом, потому что тогда будет точно смерть. Вот. И тогда ложится на этого человека слава Божья. Называется хождение в его славе. Четвертый этап необходимый. А настоящая религия говорит, ну, молитва, молитва. Современная религия, да? Ну, та религия устарела, она была давно. А сейчас, ну, за нас уже все помолились. Нам надо просто, чтобы шел процесс, чтобы правильные слова говорить. И вода камень точит. Вот. Такая молитва пойдет. А пост, ну, что пост, какая разница? И очень куча аргументов. Не то, что входит, а то, что выходит, да, и такая, ну, зачем пост? Пост как был нужен, так и ей, так и сейчас он нужен. И молитва как была нужна, так и сейчас нужна. Духовная брань, так вообще, какая духовная брань? Ты в религию пришел, вся твоя духовная брань кончилась. Миру мир. Не, вот война. Как только ты выходишь из системы, вся система на тебя обрушивается. Духовная брань. И слава. Слава. Вот тогда ты начинаешь быть проповедником. Киркоров появляется, никто вопросы не задает, просто автографы берут. И потом эти автографы вешают в видном месте, да? Или прикладывают к больным местам. И главное, знаете, что работает? Да, работает. Да. Бред, конечно, но работает. Работает. Вера. Тогда уже вера, потому что слава. Да хоть во что. Потому что вера, она принадлежит. Вот у нас есть свободная воля, и вера принадлежит нам. Вера твоя исцелила тебя. Он там Иисус пристегивал, да? Вера. Вера есть. Если у меня есть вера, у меня есть все. Вопрос, как включить веру. Веру включает слава Божия. Вот кто-то должен носить эту славу. А живой социальный человек, слава Божия, убивает. Он не может ее вынести. Он должен быть мертвый. Это такие вот независимые люди, они могут нести славу Божию. А если зависимо от кого-то, от чего-то, не получится. Потому что если от кого-то зависим, а он вообще только религиозный функционер, это значит в его руки отдать славу Божию, Господь такое позволит? Нет. У нас в настоящее время официально нет институт садху, институт святых, нет. Эти люди отдельно. Они отдельно от религиозной системы. Вот, на нашей, если земле, Родонежский, Саровский. Они что, воспитались при храме? Курсы какие-то кончили? Скажите. Нет, они ушли, молились, 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 и потом пришли. Или Будда. Да, какое-то мирское образование, и религиозное тоже было обязательно прошел. Но когда надо выйти, он выходил из системы, доходил до конницы, и потом приходил. И что раньше было? Если какой-то Риша такой отшельник, приходил под стены города, к нему выходил царь навстречу и знал, что если вот он нищий, если он сейчас его не удовлетворит, и все, что надо, ему не даст, он просто косо взгляд, и все, пропало государство. Такие случаи описаны. А сейчас те люди, которые называют себя садху, святые, машут хвостом перед коррумпированными управленцами. Вопрос. Они святые? Независимые люди. И поэтому, когда было. То есть, ну, это такой глобализм, он везде. И святые тоже должны в систему быть. Они не могут быть включены в систему. Это разведчики, это партизаны. Они не от мира сего. Но они будут появляться независимо. Что бы ни происходило. Независимо. Что еще говорит религия, старомодная религия говорит? Она говорит, ребят, у вас нет ни у кого никаких проблем. Ни у кого. Почему? Потому что Бог говорит, я знаю ваши нужды и как-то их это, выполняю. Если вы даже лодыри несусветные, я все равно ваши нужды выполняю. То, что мы называем проблемой, это наши просто амбиции, или мы назавидовали где-то что-то. ходим, нам по карме не положено, мы руку развили, и потом тут кровь течет, говорит, вот проблема, да кто ж тебя вот это. Это знаете, в Запорожье снимался фильм «Единственный», кто-то видел, там Высоцкий играет, видел кто-то, да? «Единственный», Золотухин играет. Снималось в кафе, которое сейчас называется «Посейдон», по-моему, а раньше, не знаю, как оно называлось. Снежинка, да? Да, 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 да. Вот там снимался этот фильм. Она там была подавальщицей там в этом ресторане. Золотухин приезжает с армии. Его эта жена исправно ждет. Она в музыкальном кружке. Там Высоцкий хором руководит. Такая замечательная личность. Она такая женщина, всех жалеет. Ну и произошло недоразумение, он дальнобойщик, он поехал, он вернулся назад, а тут просто от дождя зашел спрятаться, и он увидел, что она посмотрела, у него там носки дырявые, а тут к ней полез, она говорит, да ладно, ладно, все, посмотрел, и все, 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 измены. Измены не было. Измены не было. Вот. Немножко водки попил, немножко это, со зла женился. И у него такие проблемы. И вызывает его начальник. Начальник этой автоколонны или как там. И говорит, вот меня там куча прорабов ждет в этой, в приемной. А я тебя позвал. Ты просто шоферюга, ну ты просто нормальный парень. Чего ты вот это нюни распустил? У тебя что? Ты, может, в землянке живешь, может, мы на войне сейчас находимся, может, не квартиру, может у тебя есть нечего, он говорит, да есть, есть, может у тебя там условий нет, есть, так а что тебе надо? Он говорит, дурь это все. Первое название, единственное произведение, называется дурь. И вот мы все дурью маемся. Дурь. Нет, фильм называется «Единственное». По произведению дурь. Эта фраза в конце только произошла. И тот там сигарету в зубы опять поехал в дальний лес, тот ему мозги вправил, он говорит, дурь все это, ты на войне не был, ты не знаешь, что такое настоящее несчастье. Так вот настоящее, то есть если я ничего и Богу не молюсь и ничего, то есть и бомж ли я, или я там при социуме такой молодец и у меня все в порядке, мы все хорошо живем. И только дурь нас мучает, вот эта дурь, которые нам навеяны. То есть мы сами себе. Это есть три типа, ну, как их, там, несчастья, которые случаются от себя самого, вот это дурь, это от собственного ума, от себе подобных, от людей, и да, от сил природы. Ну и там три лекарства, от этого, от второго три. Так вот, обманывают.
Лишние вещи покупать, например.
Так вот, если человек, он не занят ни в какой замечательной миссии и говорит, у меня проблемы, как же я могу служить? Это ему текст, это не его текст, это текст вот князя мира сего. Как только человек начинает заниматься другими проблемами, чтобы заниматься другими проблемами, для любви ничего не надо. Не надо какого-то старта. Вот Господь тебе может прямо так уже использовать. Какой ты есть. Какой ты есть. Вот хоть со состоянием бомжа можешь что-то сделать. И вот когда ты это начинаешь делать, потом ты начинаешь это когда делать более-менее широко масштабно, все свои проблемы сразу уходят куда-то. Нету просто. Они или уходят, или выполняются. Но так или иначе, они мне мозги уже не рвут. И тут начинаются настоящие проблемы. Настоящие проблемы начинаются тогда, когда вот эта духовная брань, стадия происходит. Потому что система смотрит, вот из этих вот сетей вот эта птичка хочет вырваться. Вот. Если бы она одна вырвалась, ладно, Бог с ней. Но ведь другие на нее смотрят. И поэтому надо ее демонстративно для всех так утопить, чтобы всем другим неповадно было.
Система в лице кого?
Лететь кого угодно.
Просто
нет, в первую очередь система в лице. Если человек какой-то рационализатор там, или что-то такое, это редко в системе кармических каких-то взаимоотношений. Потому что если ты молодец такой рационализатор, если ты фирму двигаешь вперед, да ради Бога. И Махамая на это смотрит так сверху, говорит, ну что, кармическая деятельность нормально. Ты же рекламируешь меня самую, что материальная жизнь это очень здорово. Давай, даже поможет.
Ну а как вот карма-йога? Это выполнять свои обязанности, не посвящать Богу?
Карма-йога – это плавно перескочить с дхармы на санатана дхарму, с долга, который… Ну, суть вот в чем. Когда мы просто живем как животные, как и все животные, то есть просто ходим на работу, кусок хлеба в нору затащили, съели, кончился, опять пошли, заработали, съели там, да, вот это мир чувственных наслаждений. У нас есть, как вот на этой машине, какой-то бензобак, какой-то животный ресурс. Но если мы начинаем работать не на себя, у нас есть такой топливный запас, такой динамит внутри, такое золото внутри, такое, я не знаю, даже с чем сравнить, неограниченный запас. И мы его даже не касаемся. Этот мир все делает, чтобы мы про него даже и не знали. Каждый может, просто имея человеческое тело. Все ситхи, ситхи переводятся как успех, а ситхи это не успех. Вот мы находимся в состоянии а ситхи. То есть вот ходим, чтобы надо, то есть летать не можем, сквозь стены не можем, это ситхи. Неудачники означают. То есть если человек не летает, он неудачник.
Потому что
мы, предназначение. Мы ищем, мы бедолаги ищем свое предназначение. На самом деле, мы только тем и занимаемся, что уходим. Вот оно предназначение перед глазами, какая-то проблема. И мы думаем, как же ее обойти, вот так вот. Предназначение надо искать, оно всегда перед носом. Кому-то можно помочь. Более того, к нам обращаются конкретно, регулярно. Мы говорим, так, некогда. Я еще не готов. Я еще не тот космонавт. Так духовная практика, она начинается именно с практики, с очень простой и доступной. А тогда вот эти ситки сами, тогда все это приходит само по себе. Потому что мы думаем о других. И о Боге не думать просто не получится. Не получится. Но люди думают об инициации, о рукоположении. А потом она когда приходит, потому что с чего мы и начали, тем мы и закончим. Когда эти вещи приходят, дальше мы что будем думать о служении? Нет. Мы будем думать, чтобы все думали о моей инициации. Чтобы не забыли. Помнили и не забывали. Что я рукоположен. И почитали, брали пример. А я вот это вот хранитель такой крутой традиции. То есть, так получилось. В общем, как мы это назовем? Назовем так. Религия не устарела. И она не такая, которая сейчас есть. Потому что религия это делает из людей независимых существ, независимых и счастливых. И причем не в ущерб никому. Почему? Потому что когда человек получает доступ туда, он начинает обладать неисчерпаемым ресурсом, и поэтому он не в ущерб кому-то действует. Если этому человеку что-то дают, то у того прибавляется. Да? Понимаете, каким образом происходит? И не раньше, пока этот неисчерпаемый ресурс у человека не появляется, он сострадательным быть не может. Потому что пока мой ресурс денежный по здоровью и так далее, и так далее, и так далее, имеет границы, его можно посчитать, я буду его считать. Буду рассчитывать. Мне говорят, туда или туда. Я начинаю думать, ну давай сначала туда, а там оттуда. Да. То есть у меня есть план. И планов тогда уже особенно нету. Спи, когда получится. Вот. Но это за счет того ресурса, в общем, на здоровье это не отразится. Как говорят, сгорел человек, сгорел на работе человек, это фанатизм. А вот фанатизм, который поддерживается от Бога, он не фанатизм, потому что эти люди не судят ничего. Там, такой пришел, такой пришел. Война, духовная война, или духовная брань, принято говорить, и хождение в его славе. Потому что если славы нету, вот, слава, она очень раздражает. Раздражает. И когда появляется вот этот аспект славы на человеке, он ничего не делает, на него нападает просто и падает рядом. Так хлоп. И появляется еще одно доказательство, а он уже ничего не делает. Любой религии. Любой религии религиозного пути. Вот. Из чего начать религиозный путь надо? Или просто духовный путь?
Заботиться о других.
Да, заботиться о других. Все. Просто начни заботиться о других. Не так, как я продвигаюсь по духовному пути там. Вот я продвинулся, а потом начну забыть. Сейчас же забыться нечем. Вот там сила, там, где вот ее надо применить, там тебе силы и выдадут. Вот так. Ну, во всяком случае, статистика священных писаний говорит именно так.
Война
будет означать, что ты созрел, и тебя пора убить социально. Потому что ну, на живого, на тебя социально, если на социум положить славу, Божья слава, он Господь Бог сатану не коронует по-другому. Понимаете? И тебе надо сделать так, что ты не от той системы, не от той системы, а ты Божий человек.
А может быть божественное общество
в социуме? В социуме нет.
Вообще не может?
Нет. Ну покажите хоть один намек, что это может быть.
Ну, например, вдохновляйте, чтобы люди заботились друг о друге. Такие люди появляются и в какой-то круг создают общество.
Уголовник тоже заботится друг о друге, пока у них есть общее дело. Когда они или не повязаны там чем-то, да? Им надо вместе прятаться, они будут заботиться, да?
Ну, вы же имеете в виду бескорыстную работу.
Бескорыстно, привязанность возникает, серьезно очень.
А ну ответ, допустим, на работе системы, которая ну, все-таки можешь жить по совести, правильно? Даже для этого вот, органы милиции, там или вообще, ну я не обижал простых рабочих.
Да.
Ну, бывает такое.
Почему? Бывает, конечно, бывает. Но мы это в прошлый раз говорили об этом, что совесть, она в двух аспектах проявляется. До духовной практики, после духовной практики другая совесть появляется. Совесть до духовной практики просто говорит это как не делай это, потому что будет плохо. Совесть, она просто это параматма, Господь в душе, три аспекта. И она отвечает за закон. В христианстве это называется, как это называется, Дух Святой. И поэтому говорится, что хула на Бога пойдет, ничего страшного, а хула на Дух Святой не проходит. Почему? Потому что на закон наехать нельзя. И если человек просто живет для себя, и совесть у него проявляется как закон, она его просто предупреждает о том законе, который он не знает. Потому что закон — это не обязательно меня за руку, а сам Господь фиксирует мои нарушения или нет, спрятаться нельзя. И совесть говорит: ой, не надо этого делать. Если я его не послушаю, потом я буду иметь какие-то последствия. Совесть меня предупреждает, просто не надо. Ну, я же не все законы знаю. Когда я вступаю на духовный путь, начинаю помогать, совесть начинает мне говорить другие вещи. Она мне помогает избежать вот этих, она меня начинает хранить. Не только от закона, она может, я могу, совесть не позволяет нарушать закон, вот так даже. Позволяет нарушать закон, и ничего нет. Почему? Потому что закон она и есть тут вот. Те все там, они все с такими колпаками, с молотками, там, суды. Если совесть это разрешит, они никуда не денутся. Меня просто не поймают. А на втором этапе, если я прохожу вот эту там духовную брань, совесть мне до того, она мне говорила: нельзя, 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 а там решает, там решает. Она начинает мне подавать такие идеи, что надо еще делать. Не то, что туда нельзя, ой, туда и там плохо. Она мне... Ну и тогда какой-то гений получается. Почему? Потому что... Ну, это не часто бывает. Это бывает раз, один раз в тысячу маха-юг. Но это, в общем, это очень, очень редкий шанс. Это вот этот шанс есть. В христианской традиции это зафиксировано следующим образом. И умолял Иисус Отца Своего, чтобы Тот прислал Дух Святой на землю. Ну, где-то так. Я не ручаюсь за дословность, но смысл такой. Чего надо? Иисус пришел, всех амнистировал. Зачем еще Святой Дух? Что им делать? И там был... А Христос и так касался людей. И апостолы уже...
Христос касался плоти, а не души.
А души и так ничего не станет. Души исцелять нельзя. Она просто обречена в эту болячку, которую называется плоть. Вот, это Святой Дух, и потом будет праздник Пятидесятница, сейчас образовался из-за этого. И потом апостолам было сказано, что Святой Дух, не беспокойтесь, Он за вас там поговорит, когда они не знали, что говорить. Вот это имеется в виду. То есть Параматма, Господь в душе, немножко по-другому, закон по-другому. То есть им дается власть, закон — это власть. И человек, который Божий человек, ему дается власть над законом, который вот существует здесь. И это называется, да, ситхи, это, и поэтому он может и по водичке там пройтись, и все такое. Он имеет власть над законом. А что такое Святой Дух? Он может отменить карму. Он коснулся, ему не положено исцеляться, потому что он по уши в этом засел. Раз, прощаются тебе. Прощаются. За что прощаются? Вот так вот просто. У нас сейчас перерывчик будет. Задайте вопросы по этому, ну, по этой темке. Что? Устаревшей религии, так сказать. Я не знаю, как ее назвать, эту темку, да? Что есть новые религии, есть старые религии. Так вот, новых религий нету, не бывает. Это как, это такая дешевая китайская поделка, которая не работает. Да. И надо просто оглядываться, смотреть, и как это там это все происходило, когда она была установлена. Потому что со временем происходят какие-то там навороты, тащат, что попало сюда. Нет, да, дело не в разветвлениях. Прабхупада тоже считал апа-сампрадая, а потом говорит, ну, от факта никуда не уйдешь, потому что там-то что-то происходит. Значит, Бог там присутствует, и
старый. Вот Иисус Христос просил Господа, чтобы пришел Дух Святой.
Да.
А зачем это исходить, если Параматма изначально находится в каждом сердце живущего? В каждом атоме. Да. Зачем просить? Или как бы она была реализирована, чтобы она сошла?
Параматма была как закон до того, а после этого она стала как личность. И христиане говорят, Дух Святой — это личность. Да. И когда вот если их послушаете, побеседуете с ним, они говорят, Духом Святым не управлять, а ну там именем там Дух Святой коснись. Не то, что собака там узы, нет. Надо просить его, чтобы он коснулся, а он может еще и не коснуться, он может еще и подумать, с ним надо разговаривать. Он личность. Качество меняется. Потому что с законом особенно не побалакаешь. Закон смотрит, кто ты, а перед законом я вообще никто. Потому что я его давно утратил и соблюдать не могу. Но потом, когда... Сейчас мы соблюдать закон практически можем только сверхъестественным образом. И когда люди получают это сверхъестественное, просто связь с Богом, и человек, который просто соблюдает закон, он и то он до конца не соблюдает. На святых вот смотришь, они один то не то, один то не то. Вот. А естественным образом мы можем только играть в соблюдение закона, но приходим к себе домой, и там мы отдыхаем от него. Вот. Не, ну просто не, реально не можем. То есть надо понимать. Да, и поэтому...
Да. Ну так это как происходит или амнистия какая-то, если уже в личность уже переходит?
Амнистия, конечно, амнистия, да. Нет, извиняюсь, амнистия происходит раньше. А когда я уже с параматмой начинаю что-то, параматма дает мне силу. Власть. Власть это я могу поправить закон. Так ведь? Если я все по закону делаю, то какая я власть, да? Какой я начальник? Что толку, что я начальник? Если все рабочие по закону, а ну начальник подвинься, ты по закону. Не, я начальник, я вот здесь буду сидеть. О, я тогда власть. Параматма дает такую власть. И про Христа говорили. Он говорит как власть имеющий. Он говорил со властью, да, смиренный Иисус. Прокупада говорил со властью. Откуда? Потому что он прошел вот эту духовную войну, третий этап. Молитва, пост, война, слава. Слава. И против славы он уже социально убитый. Что это означает? Что его убить уже нельзя.
Работает,
да. А тут слава еще дразнится, да? А не раз туда, а там смерть, там высокое напряжение протянуто.
Так это вот похоже на институт монашества или саньясы, что это когда человек становится монахом, он умирает только для общества. Да? Ну видишь, такое выражение?
Нет.
Это не то?
Это просто ашрам брахмачари, или даже он может саньяса. Не всем надо проходить все четыре стадии. Не всем. Для чего это? Ну всем об этом надо знать. Для чего надо знать? Чтобы не, ну как говорят, не нарваться. Потому что люди приходят, у нас как бы пассивно реагирующее поведение. Приходят и вот тут не так, и мы начинаем разбирать. Потому что ты вот это не так делала, этот не так делал, это не так делала. Начинаем управлять. Ну, исправлять эти вещи. А когда человек в религии вот уже долго, смотрите, что происходит. Человек до 14 лет, ну сейчас раньше уже там, сейчас такая быстрый рост психики, он практически идеальный ученик. Ему, как сказали, папа с мамой, не авторитет, он слушает. Ну, сейчас уже раздают, что сразу не слушаются, да? Ну, более-менее.
Пока вождение не включается.
Да, как только это, гормоны созрели, все, у него уже собственное мнение, он не просто не слушается, он говорит, вы вот говорите одно, а сами-то, да? То есть практически после этого, после периода полового созревания, человек начинает думать. Он начинает думать и принимать свои решения, воля просыпается. И он начинает видеть добро и зло. До этого он сильно не отличал от этого. Вот точно то же самое. И потом третий этап, потом, когда он перебесится. И как он перебесится на этом периоде, будет зависеть, что с него будет дальше. Вот в духовной жизни точно так же. Это называется на санскрите каништхатхикария. Человек только пришел, и в духовную жизнь он приходит, все хорошо, все святые, все правильные, все тут рафинированное, замечательно. Вот. И некоторое время он все это хорошо. Но некоторые проходят какой-то инкубационный период, он начинает замечать, что не все так гладко в этом датском королевстве. Вот это переходной возраст. Это называется мадхьяма-адхикария. Человек начинает понимать добро и зло. И вот эти лжерелигии говорят, что да нету никакого зла. Нету никакого зла. Оно есть, реально есть. И вот тут надо как себя вести в этом отношении. Как себя вести. И потом, когда он переходит эту вот эту стадию, а где добро и зло, там вот эта двойственность, она есть. А раз, то есть она требует от меня какого-то личного решения, я за это буду отвечать. И вот люди, которые берут на себя смелость лично решать вот это что-то, они могут получить силу. Они могут перейти вот в то, вот утама-адхикари. Утама-адхикари это они, ну, власть имеют эти люди просто. Понятно, да? И во всех религиях говорят, вот этого второго промежуточного этапа, переходного возраста, его просто нету. Вот ты пришел и сразу пошел, а там раз, как на первые кочки пошли, а те сидят такие, и говорят, о, значит, тебя вот мир совратил, давай уходи отсюда. Вот. И так и не доходит, до института садху просто не доходит.
И, значит, тот, кто говорит это сверху, он сам не садху.
Да. Конечно.
А куда тогда человек может прийти, если слушать?
А я же еще и говорю, что садху рождается не в храмах. Посмотрите историю. Хоть раз где-то в храме кто-то там возрастал и стал садху. Нет, где-то в келье может быть, где он не занимал руководящего ста, может быть. Но обычно куда-то в лес уходит. Или долго-долго-долго время было, а потом это. Или то, что он делал помимо своих обязанностей, как вот этот Николай Мерликийский, да, Николай Водник. Он что делал помимо своих прямых обязанностей этого архиепископа? Он по ночам ходил и подкладывал подарочки всем под двери. И никто не знал об этом. А еще он устроил мордовой на Вселенском соборе. Вот поэтому он стал садху. По вот этим двум вещам. А не по своим. Это просто это специальность брахманической деятельности. Врач, психолог или священник. Священник это еще не садху. Нет. Священник это просто такая психофизическая характеристика, где ты там подходишь.
Ну, священник тоже не должен быть зависим от того, чтобы он проповедовал только то, что ему заказывают. Это же квалификация священника должна быть выше этого.
Да. Мы это в самом начале говорили, что религия не должна зависеть от социума изначально. Изначально так оно и было. Но потом, когда мы обзавелись зданиями, коммуникациями, не будешь слушаться, мы тебе газ отрежем. И все.
И права забыли кататься.
Да. Мне понравилось, владыка Василий, вот он сейчас уж отошел от дела, сейчас другой там владыка, да, у нас запорожский, мелитопольский, он обладает реальной властью, обладал. Я просто очень сильный, да. Я когда однажды книгу написал, по образу и подобию принес к нему на рецензию, он читать его не стал, так ножкой топнул под столом, сжечь, бесовщина. Я так хмыкнул, да, сейчас сожгу. Пришел домой и сжег, представляете? Как будто руки не мои. Да, это власть. Ну потом написал, потом я нашел две ошибки. Если книжка пошла с этими двумя ошибками, это было бы. Ни один ад меня бы не исправил, наверное.
Ну второй раз уже не на себе
нарисовался. Нет, второй раз это мне нафиму. Потом я сходил, мне сказали, я сказал, да, теперь вот нормально. Мне два раза проклинали уже. Ну, не важно. А важно то, что еще однажды есть такой клуб «Логос» в Запорожье. И один из этих членов клуба пошел, и там появились харизматы. Ну, никому не мешает. Они знаете, как поют «Славят Бога»? Это было в орбите, ДК «Орбита». Оно, знаете, огромное такое, да? И когда они поют, все орбиты, ни в одной аудитории скрыты. Извините. Я перезвоню сейчас, клуб у нас. Перезвоню сразу. Ага. Сейчас будет перерыв, да? Хорошо. Угу. Говорят, перерыв надо делать. А сейчас договорим.
Харизматы, орбита.
Да, харизматы, орбита. Вот. И один взял, пошел там на личный даршин к этому. И так, пожалуйста, говорит, там клуб «Логос», и мы там изучаем труды Иоанна Златоуста, а вот те поют, мешают изучать. Он просто поднял трубку директору «Орбиты» и сказал: вы подумайте на своей духовной жизни, вы там еретиков приветили каких-то. На следующий день их не было. Они огромный доход приносили «Орбите». Такая власть. У него реальная власть есть. Реальная власть. Харизматы. Мне жалко этих харизматов было.
Что это такое
харизматы? Харизматы. А которые: о, Иисус живой. И чем больше кричишь, тем лучше он слышит. Не, ну у них там реально все эти... Да. У них там исцеления всякие, чудеса, и люди бросают наркотики, у них там хорошие ребята. Они вот здесь вот были недавно. Ну не недавно, а вот несколько лет назад. Вот.
Ну,
перерыв, наверное, да? Перерыв.